Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Как вырастить вундеркинда». Книжное обозрение «Жизнь и смерть в Венеции». Песня недели. Природа блогов и психология их авторов. Премьера новой рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Книга о либреттисте Моцарта. Личная нота. Музыкальный анекдот.
Johnny, be smart. Don't give her your heart.
Лето идет к концу, и пока дети лихорадочно догуливают каникулы, их родители торопятся в магазины, где висят уже осенние плакаты о распродаже школьного инвентаря. Back to school. Как всегда, пора возвращения за парту открывает волну дискуссий о проблемах американской школы. В последнее время все рассуждения на эту тему отталкиваются от влиятельной метафоры плоской земли, которую предложил публике знаменитый колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Будучи крупным экспертом по ближневосточным бедам, Фридман, тем не менее, считает, что как бы тяжелы ни были для американцев бесконечные войны с террористами, настоящую опасность для Америки представляют не бородатые исламисты, а безбородые юнцы из стран третьего мира. Об этой угрозе Фридман говорит без устали всем, кто готов его услышать.
С тех пор, как информационная революция сделала знания доступными любому абоненту интернета, изменились не только правила игры на поле всемирной экономики, но другой стала сама наша планета. Земля опять оказалась плоской, ибо все теперь в равном положении. И это значит, что в безжалостной конкурентной борьбе за наше будущее выиграет тот, кто лучше учится, а не тот, кому повезло родиться в богатой стране. Ключ к успеху хранит школа. Между тем, американская система образования, которую Билл Гейтс называет безнадежно устаревшей, находится в кризисе. Если в начальной школе американские дети опережают своих сверстников из стран Азии, то в выпускных классах проигрывают им. То есть наши дети чем больше учатся, тем хуже.
Стремясь пробудить Америку от самодовольной спячки, Фридман обращается к родителям с пророческим пафосом.
Проснитесь, выключите телевизор и научите своих детей учиться. В детстве родители читали мне нотацию: «Ты должен все доесть, грех выбрасывать еду, когда в Китае люди голодают». Сегодня я говорю своей дочке: ты должна доделать свои уроки. В Китае люди жаждут получить твою работу.
Все это, конечно, верно. Статистика совершенно объективно показывает, что американские школьники хуже знают точные науки, чем их сверстники из многих других стран, включая будущих конкурентов Америки, Индию и Китай. Бесспорно, Америке надо принять меры, чтобы исправить двойки. Проблема, однако, в том, что решением задачек будущее не построишь. Прогресс идет неисповедимыми путями, а школа учит лишь тому, что мы уже знаем. Грядущее же начинается за чужим порогом. Об этом говорит опыт самой последней научно-технической революции. Ее вожди принадлежали к той странной породе американцев, что в 60-е уходили в хиппи, а в 80-е занимались электроникой. Среди компьютерных гениев Америки всегда был повышенный процент чудаков и искателей приключений. При этом все те, кто, собственно, изобрел наш 20 век, не учились своему ремеслу в школе, просто потому, что и наук таких тогда не было. Как рассказывают очевидцы, Билл Гейтс каждое утро повторяет своим сотрудникам:
будущее рождается не только в университетских аудиториях или в государственных лабораториях, но и в невзрачных гаражах, ибо прогресс не столько развитие техники, сколько расширение ментальных горизонтов. Многим внушительным победам мы обязаны не державной поддержке, а мальчишескому энтузиазму какого-нибудь вундеркинда, чей гений как раз и приводит мир к самым решительным и самым непредсказуемым переворотам.
Вопрос в том, как найти и выпистывать такого вундеркинда. Обзор публикации на эту тему из американской прессы для нас подготовил Владимир Гандельсман. Володя, поделитесь, пожалуйста, собранным материалом.
Америка любит даровитых людей и заботится о них. Это же относится к той категории людей, которая называется детьми. Гениальные дети – особый случай, требующий повышенного внимания, осторожности в обращении. Замечательно, однако, что поддерживают их в Америке не только умилениями, похвалами и прочими сентиментальными эмоциями, но и материально. «Вы гении!» Так пышно сенатор Карл Левин обратился недавно к юным дарованиям в Капитолии. Но собрались они в Вашингтоне не только для пышных слов, но и для получения премий, которыми Дэвидсонский институт для поощрения талантов награждает особо одаренных детей. Это дети, одаренные в разных областях человеческой деятельности – математике, физике, музыке, литературе. И в этом году награждены были 17 человек. Награды от 10 тысяч до 50 тысяч долларов. Неплохие награды. Своего рода это, вообще говоря, стипендии, которые выплачиваются не сразу, но постепенно.
Володя, интеллект, конечно, это главное национальное богатство. Это давно поняли все. Например, японцы, которые дорожат своими одаренными детьми и не жалеют средств на их обучение и развитие. Но еще интереснее, что в Израиле существует особая эффективная система обучения одаренных детей, и она является государственным секретом. В Соединенных Штатах создана действенная система поощрения и развития одаренности. Не случайно так называемый brain drain, утечка мозгов, направлен в основном в сторону Соединенных Штатов. В связи с этим, наверное, стоит сказать несколько слов об этом самом институте Дэвидсонов.
Да, конечно. Его основали Боб и Джейн Дэвидсоны. Они вложили свои немалые, весьма немалые деньги в собственное предприятие в 1999 году. Цель – поддержка выдающихся детей и подростков от 4 до 18 лет. Нам с вами поздно. Инициатива института разнообразна. Помимо стипендий, консультаций, летней школы и так далее, и так далее, и так далее.
Но самое интересное, самое сложное в этом деле – это отбор. Каким образом происходит отбор талантливых детей?
Ну, для начала коэффициент IQ должен быть по меньшей мере 145. Не знаю, говорит ли эта цифра что-то. Вы знаете, что это значит, этот коэффициент?
Что? Это... Все его... знают, что такое коэффициент интеллекта, но никто не знает, как это на самом деле.
Но я вам объясню, а вы все равно не поймете. Для его получения надо умственный возраст умножить на 100 и разделить на действительный хронологический возраст. По определению, ребенок, чей умственный и хронологический возраст совпадает, будет средним ребенком. Его IQ в точности равен 100.
То есть 145 – это страшно высокий показатель, да?
Это сверхвысокий. Количество людей с IQ ниже 70, их обычно называют, простите, слабоумными, или выше 130, чьи способности считаются блестящими, составляют и в том, и в другом случае около 3% от общей массы. То есть таких мало детей и с низким, и очень низким, и с очень высоким. Вопрос не только в отборе. Главным образом в воспитании таланта, в том, чем и занимается институт Дэвидсонов. На самом деле есть разные точки зрения на этот вопрос. Существует миф, например, что высокоодаренных детей надо оставить в покое, пусть себе сами развиваются, что им не нужны спецшколы и прочее. Так вот, Дэвидсоны против такого подхода. Лишать наших вундеркиндов специального образования, говорят они, соответствующего его способностям, значит лишать нашу цивилизацию перспективы ускоренного развития. Кроме того, вундеркинды – это не только выдающиеся способности, но и тонкая, не всегда обычная психика. Нужны специалисты, чтобы с такими детьми правильно работать.
Как говорил Дидро, гении падают с неба. И на один раз, когда такой гений встречает ворота дворца, приходится 100 тысяч случаев, когда он падает мимо.
Совершенно верно. Иначе говоря, неправильное воспитание, стандартное обучение, отсутствие индивидуального подхода делают свое дело. Гениальность не состоялась, из одаренного ребенка вырастает закомплексованный, неконтактный, с тяжелым характером неудачник. Синдром бывшего вундеркинда. Так психологи, кстати, называют специфический невроз, который выражается в болезненном самолюбии, желании постоянно демонстрировать свои способности, непрерывно самоутверждаться. Такие неприятные люди, мы их знаем, в огромном количестве они существуют. И в создании каких-то специальных условий сегодня много экспериментируют. Некоторые школы видят свою задачу, например, в создании особенно комфортных условий для обучения. А другие говорят, ничего не надо специального, вреднее ничего нет для одаренных детей, вообще для детей, чем излишний комфорт. Нужна, наоборот, сложная, напряженная деятельность, где даже одаренному ребенку приходится попотеть. Как ни парадоксально, но неинтересные моменты занятий тоже необходимы. Дети обязаны преодолевать себя, тренируя свои волевые мускулы. Умственная работа должна быть трудной.
А как же? Конечно, трудно, иначе неинтересно. Помните, Набокова, искусство должно быть трудным. Ну хорошо, вернемся к нашей теме. Всегда ли тестирование надежно? Можно ведь легко ошибиться и не разглядеть.
О да, это тоже проблема. Есть одаренность, плохо поддающаяся количественному учету и тестированию. Ее можно просто не заметить. А можно заметить и, испугавшись, попытаться затормозить, вогнать ребенка в обычные рамки. Это тоже трагические варианты. Невостребованность дара может вылиться в драму, болезнь. Другая опасная ошибка – стремление некоторых родителей искусственно подхлестнуть развитие вполне обычных детей. Есть многочисленные примеры, они часто печальны. Впрочем, обычный ребенок тоже имеет шансы стать выдающимся. Побольше труда, немного удачи и, главное, благоприятные условия, доброжелательное отношение общества.
Генетик Льюис Терман, изучавший в течение 30 лет особо одаренных детей, пришел к следующему заключению. Большая часть вундеркиндов теряет свои качества взрослее.
Но теперь, кажется, они становятся взрослыми высшего порядка, с умом несравнимым с людьми обычного типа. Они оказываются в 30 раз активнее хорошо одаренного человека. Их индекс успеха в 20 раз больше. Природа экспериментирует на одаренных, порой неудачно. те, кто платит своим здоровьем и жизнью за прогресс человечества, за то, что оно с каждым поколением становится умнее, заслуживают большого сочувствия. И большего сочувствия, защиты, заботы общества. Если вы и ваши дети, как все, ваше счастье. Но прогресс двигают, как правило, не такие, как все. Долг общества, считают Боб и Джейн Дэвидсоны, поддержать их хотя бы потому, что им трудно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Август – традиционный месяц отпусков. Именно поэтому самые опытные путешественники пережидают пору туристов дома, предпочитая странствовать вместе с автором хорошего путевого романа. Один из самых популярных образцов такого чтения представляет публике американский автор Джон Беррент. Его звезда взошла над горизонтом книжного рынка, когда в поле зрения читателя оказался крайне необычный опус Беррента «Полночь в саду добра и зла», переведенный, кстати сказать, и на русский язык. В этой книге автор умело смешал несколько жанров нон-фикшн в один увесистый, но увлекательный том, который балансирует на грани документального повествования и собрания комических путевых очерков. У Беррента рассказ о невымышленном настоящем преступлении сопровождался парадом эксцентрических персонажей. Но главным героем книги стал город, где происходит действие – Саванна, штат Джорджия. Конечно, этот славный живописный уголок, сохранивший шарм и обаяние старого американского юга, и без того был любим туристами. Но после того, как книга Беррента провела 4 года в списке бестселлеров, стала модным спектаклем на Бродвее и фильмом в Голливуде, на Саванну обрушился туристский бум. И, конечно, каждый приезжий, добравшийся до этого некогда сонного городка, держит в руках «Полночь в саду добра и зла». Дело в том, что Беррент придумал книгу, в которую можно играть, за которой можно следовать. Развивая успех своего блестящего дебюта, автор тщательно обдумал свой следующий географический триллер. На этот раз героем стала Венеция. С венецианской книгой американского писателя наших слушателей знакомит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга Джона Беррента «Город падших ангелов» не столько о Венеции, сколько о венецианцах. В самом начале книги Беррент вспоминает, что еще Генри Джеймс жаловался на то, что в Венеции не осталось ничего неописанного. Любопытно, кстати, что после этой жалобы Джеймс написал 2 замечательные книги, где Венеция стала чуть ли не главным героем – «Письма Асперна» и «Крылья голубки». Если же говорить о венецианцах, то они, наверное, лучший выбор для документальной книги о горожанах. И вот почему.
В городе каналов повседневная жизнь сама по себе требует некоторой доли эксцентричности, даже больше, чем общая итальянская эксцентричность. Но, вообще говоря, в наши трезвые времена эта черта человеческого характера становится все больше редкостью. Не в этом ли причина катастрофического сокращения населения Венеции? За последние 50 лет оно сократилось со 174 тысяч до 70 тысяч. Впрочем, и среди них автор нашел достаточно оригиналов, чтобы набить ими до отказа свою книгу.
Это замечание рецензента книги Адама Гудхарта напоминает нам о жанре Беррента, так ярко проявившемся в его первой и тоже документальной книге «Полночь в саду добра и зла». Это уютная детективная история, происходящая в очаровательном городе, где и подозреваемые, и свидетели, и следователи, и судьи, и жертвы – люди эксцентричные, яркие и незабываемые. Обычен только один персонаж – автор, который, впрочем, обладает способностью заметить и оценить всю необычность и города, и его персонажей. В «Полночи» детективная история завязывается вокруг реального убийства – богача-коллекционера. В городе падших ангелов вокруг пожара здания Венецианского оперного театра, случившегося 29 января 1996 года. В полночи фигурируют, среди прочих, чернокожая шаманка, человек, выводящий на прогулку собачий поводок без собаки, человек, приручающий мух, и певица из ночного клуба, которая оказывается мужчиной-трансвеститом, леди Шабли. В городе падших ангелов это художник-сюрреалист, молчаливый стеклодув, эксперт по крысиной отраве и наследник 70-комнатного обветшалого палаца, одержимый страстью к планете Марс. Однако при одинаковости литературного приема две книги Беррента имеют, по крайней мере, одно существенное различие.
В полночи автор появляется в городе накануне убийства и становится свидетелем преступления. В городе падших ангелов автор приезжает в Венецию через 3 дня после главного события – пожара, и узнает обо всем лишь по рассказам. Между прочим, так и случилось на самом деле. Беренд приехал в Венецию, узнав о пожаре, снял там особняк, когда-то принадлежавший Эзри Паунду, и начал собирать материал. Эта верность правде, являющаяся обычным требованием к документальной книге, и подпортила город падших ангелов. Возможно, Беренд был уязвлен саркастическими замечаниями критиков первой книги, уличавших его в том, что он подтасовал последовательность событий в саванне и изменил отношения между ее жителями ради увлекательности истории. Поэтому во второй книге Беренд, к сожалению, никаких вольностей не допускает. И вместо искусно запутанного, увлекательного сюжета «Полночи» в городе падших ангелов мы получаем лишь парад персонажей и серию реальных городских историй, среди которых есть даже скучные.
Хочется сделать с критиками книги «Полночь в саду добра и зла» что-нибудь подобное тому, что сделала Маргарита с критиком Латунским. Потому что та книга и, надо сказать, прелестный фильм, созданный Клинтом Иствудом, возродили к жизни целый город. Дремотный, изящный и курьезный город Саванну в штате Джорджия. Впрочем, другой рецензент книги «Город падших ангелов», известный критик Джанет Маслин, вполне доволен и этой книгой Беренда.
Несмотря на то, что в «Городе падших ангелов» повествование лишено того напряжения, которое было в «Полночи», Беренд все же создает новый портрет Венеции, добавляя ей еще один экзотический шарм. Его авторская гондола проплывает от одного жирного крестика на венецианской карте до другого, собирая по пути неожиданные и странные детали. И снова читатель обретает в лице Беренда замечательного гида, эрудированного, пытливого и ироничного скептика, ведущего нас по теневой стороне тех уголков Венеции, которые до него считались туристическими достопримечательностями.
Надеюсь, что «Город падших ангелов» не сделает с Венецией то, что «Полночь в саду добра и зла» сделала с Саванной. За 11 лет, прошедших с момента выхода в свет книги, популярность города стала такой, что он даже потерял долю своего шарма, во всяком случае свою дремотность и южную негу. Город наводнили туристы. Скромную статую девочки, так волшебно представшую и в книге, и в фильме, даже пришлось убрать, чтобы ее не попортили. Но Венеции это уже не грозит, поскольку ее изображали и описывали гении. I saw Venice turn blue before my very eyes. I saw Venice turn blue the moment love died. I walked by the canals or through some little square, and echoes of her words pursue me everywhere.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
На этой неделе у хип-хоп-дуэта Outkast выходит сразу новый альбом и фильм-мюзикл под общим названием «Idlewild». Два школьных друга из города Атланта, южного штата Джорджия, Андреа 3000 Бенджамин и Антуан Биг Бой Пэттон, сделали Outkast одной из самых успешных, заслуженно уважаемых и любимых групп в Америке. Причем, что важно, во всей Америке, а не только среди любителей рэпа. Достаточно сказать, что в 2004 году они получили премию Грэмми за лучший альбом года, впервые присужденную тогда рэп-диску. Тот же альбом стал одним из всего лишь 3 рэп-записей, когда-либо получивших статус «алмазной», означающий, что он разошелся тиражом более чем в 10 миллионов экземпляров. 2 года спустя Андреа 3000 и Биг Бой не перестают удивлять своими бесконечными экспериментами. Как, например, киномюзикл. Действие фильма происходит в 30-х годах прошлого века на юге США, во времена «Сухого закона». Биг Бой и Андреа 3000 играют как бы ретро-версии самих себя. 2 друга, во многом не похожие, но которых объединяет любовь к музыке. И музыка у них получается неординарная. Не претендуя на историческую правду, мюзикл и альбом «Idlewild» совмещают в себе звуки и ритмы начала 20 и 21 веков. Фильм при всей своей яркости, по-моему, не получился, но альбом, написанный для картины в процессе съемок, не сделан как музыка к кинофильму. Скорее, это новый альбом Outkast, сбитый с толку мюзиклом. Тем не менее, если даже как одно целое это не самый их удачный альбом, на его 25 дорожках есть более чем достаточно материала, чтобы было что слушать и переслушивать. Например, вот эта песня, легко сочетающая в себе хип-хоп с элементами джаза и знаменитыми перекличками короля свинга Кэба Кэллоуэя. Ненасытно жадный до музыкальных приключений Outkast. Великое О. The Mighty O. Yeah.
You ain't a hater, can't tell. Either wish me well, go to hell or go to Yale. Studying human behavior so that you know who the hell you dealing with ain't nutty, but the study gon' unveil. My relative in jail, ha! Stay engaged to whatever make money, now he married to that cage. Divorce is not an option and prenuptial is void. Eat up whatever rapper, but I'm tangled in my cord. Bored. Kind of like a knight with a sword, without dragon to battle, so I'm running from a shadow, an impossible feat, and I repeat, an impossible feat, and I repeat, an impossible feat, and I repeat, the damsel's in distress, but they a mess, they only like my armor, and that I'm a performer, they read one magazine and wanna think they're getting warmer, they only getting colder, hell, maybe I should throw a double diamond party in the North Pole, invite all the writers and journalists, even writers will tournament, to see who can be me better than me. Leaves a permanent smile on my face because you said you don't like my style. But that's okay, but just make sure you don't touch that dial, then we'll be cool. Touch it and use a fool. Look, I'll get you hooked, y'all crooks might even move to Atlanta, Georgia, get a wife and daughter, start a new life. And all that wrong you do, you make it right. But hell, all a dream, I wear the crown, I'm king. Respect is mandatory, end of the story, go fly a kite. Category ain't got none, you know I'm right.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Природа блогов и психология их авторов. Премьера новой рубрики. Музыкальная полка Соломона Волкова. Книга о либреттисте Моцарта. Личная нота. Музыкальный анекдот.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России сегодня отмечается День государственного флага. Чей это праздник? Тему обсуждаем с Сергеем Бабуриным, вице-спикером Госдумы, и Олегом Румянцевым, бывшим секретарем Конституционной комиссии, одним из инициаторов возвращения российского триколора. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Все пассажиры и члены экипажа российского самолета Ту-154, потерпевшего сегодня катастрофу в Донецкой области, погибли. МЧС России уточняет, что на борту было 169 человек, среди погибших, по разным данным, от 39 до 45 детей. По предварительным данным, самолет упал из-за плохих погодных условий. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента, Олег Костырев и Илья Тихомиров, изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. При взрыве в понедельник погибли 10 человек, в том числе двое детей. 35 пострадавших остаются в больницах. Иран готов к серьезным переговорам по своей ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал представителям шести стран официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Послы стран Евросоюза встретятся в среду в Брюсселе, чтобы обсудить условия мандата миротворческих сил ООН в Южном Ливане. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея. Обвинив россиян в том, что они находятся в чужой экономической зоне, напавшие потребовали деньги. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли сегодня участие в акции, посвященной 15-й годовщине августовского путча и Дню российского флага. Дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве, возвращено в Генпрокуратуру на доработку. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве ранены четверо военнослужащих НАТО и местный житель. Смертник направил заминированный автомобиль на военную автоколонну.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Природа блогов и психология их авторов. Премьера новой рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Книга о либреттисте Моцарта «Личная нота. Музыкальный анекдот». Как только литературная наука объявила о смерти автора, на его место пришли бесчетные орды писателей, готовые занять пост усопшего. Никогда, даже в самые писучие эпохи, мир не знал такого количества людей с литературными амбициями. Эта эскалация писательства столь стремительна и тотальна, что ее нельзя даже назвать графоманией. Та была все-таки штучной болезнью. Теперь зуд словесности охватил десятки миллионов и стал эпидемией. Понятно, что я говорю о блогах. Люди, заглядывающие в интернет по нужде, даже не имеют представления о размахе этого явления. Но и те, кто живут в сети, не могут дать простого и ясного ответа на вопрос, чем блог соблазнил заметную часть компьютерно-грамотного человечества. Включая, что меня особенно удивляет, профессиональных авторов, которые без всяких блогов просиживают штаны за писание. Не зная ответа, я хочу все же предложить свою интуитивную, а значит глубоко ненаучную догадку, которая объясняет блоги как раз этой самой компьютерной грамотности. Мир, особенно его молодая часть, словно заново открыл письменность. Но на этот раз в облегченном варианте. Путь к публичности сократился до нуля. Написанному не надо пробиваться сквозь редакторов, издателей, наборщиков, даже почта не нужна. Мозг, чаще только рука пишущего, подключен к всемирной сети практически напрямую. И это исчезновение дистанции оказывает пьянящее действие. Навязывая окружающему свою близость, мы вступаем с миром в интимную связь. Осталось только уговорить мир ответить нам взаимностью, на что при объемах блогов рассчитывать трудно. Но это как со стихами. Может быть, мы и перестанем их читать, но писать стихи будут всегда. Чтобы подробно исследовать феномен блогов и создать композитный демографический и психологический портрет блогера, мы отправили на разведку корреспондента «Американского часа» Ирину Савинову.
Не успели наши языки привыкнуть к словам «веб-сайт» и «HTML», как теперь нашу артикуляцию озадачил «блогинг». Но слово это появилось в русской транслитерации, что означает, что блогинг пришелся по душе и российскому пользователю. За четверть секунды поисковая система выдает больше 6000 упоминаний слова «блог». Блогингу совсем мало лет, но он приобретает все больше известности, можно даже сказать, что по популярности блог опережает СМИ. Неудивительно, что блогинг начали изучать такие серьезные организации, как исследовательский центр Pew в Вашингтоне, который недавно провел опрос и опубликовал отчет об американском блоге и блогерах. Что мы знаем о блоге? Слово «блог» произошло от английского «веб-блог» – «веб-дневник». Мы знаем, что в интернете появилась новая группа пользователей, обходящихся без печати авторов, которым хочется, чтобы их произведения читали. В основном они описывают события своей жизни, которыми делятся со сравнительно небольшой аудиторией своих друзей, родственников и других читателей их блога. Они ведут свой личный сетевой дневник, журнал. Пишут и на другие темы. Но самая главная статистика – в одной Америке блогеров 12 миллионов. «Американский час» беседует со старшим научным сотрудником исследовательского центра Pew Амандой Ленхарт, составительницей отчета об американском блогинге, которая знает все о блогах и блогерах. Аманда, начнем с азов. Как вы определяете блог? Вот как мы определяем, что такое блог в нашем центре. Это прежде всего веб-страница, которую можно легко и часто обновлять и расширять, и где новый материал добавляется вверху страницы. Каков демографический портрет американского блогера? Наш опрос показал, что блогингом занимаются с одинаковым удовольствием и мужчины, и женщины. Американские блогеры довольно молоды, их возраст от 18 до 30 лет. Они живут в основном в пригородах американских городов, где популярность интернета выше, чем в самих городах. Интересно, что характерный блогер не белый американец, а афроамериканец или испаноговорящий. Это явление отражает тот факт, что молодое поколение американцев имеет очень разнообразный состав, и представители этих групп в большинстве. А что происходит в остальном мире? Предметом нашего исследования были американские блогеры, но мы, конечно, знаем, что происходит и вокруг нас. Блоги на китайском и японском языках встречаются все чаще. К этим двум языкам можно добавить и несколько других. Они вошли в сотню самых активных и самых посещаемых блог-сайтов. Но, конечно, блоги на английском самые заметные. Блог сегодня – это то, чем был дневник в прежние времена, да? Совершенно верно. Блогеры используют блог как дневник. Однако многие блогеры нам говорили, что их цель – вести дневник не для посторонних читателей, они ведут его для себя. Читатели у них все же есть, но их круг ограничен друзьями и родственниками. И все-таки о чем пишут в блогах? Вот что отвечает Аманда Ленхарт. Самая большая группа блогеров рассказывает о своем личном опыте. 37% сказали, что их личная жизнь – их главная тема. Конечно, следующая самая популярная тема – политика. 11% блогеров пишут о политике. По важности затем идут темы развлечений, бизнеса, религии, здоровья, хобби. Многие из опрошенных сказали, что не имеют одной единственной темы для своего блога. Они могут писать и о политике местных властей и делиться любимыми кулинарными рецептами. Так что блог может иметь много тем, но личный опыт остается самым распространенным сюжетом. Почему люди хотят делиться этой информацией? В чем смысл этой настойчивой публичности? Блог существует в очень интересном культурном пространстве. Тут сразу и ищут публичности, и скрываются от нее. Поэтому блогеры пытаются прикрыться псевдонимом. Более половины блогеров пользуются вымышленными именами. Они пытаются защитить свою настоящую жизнь от той публичной, которую ведут в интернете. Что говорит о нашей культуре это новое явление – блогинг? Пока трудно сказать что-нибудь определенное. Одно несомненно, в нашем обществе есть большая группа людей, которые получают удовольствие от того, что делятся событиями своей жизни, ищут взаимодействие с другими людьми, хотят иметь пространство, в котором могут выражать себя, создавать что-то в нем и получать отзывы на свои опусы. Блог показывает, что мы мало изменились, что новые технологии используются для вечных целей – самовыражение и контакт. Так что блоги помогают нам в том, чем мы занимались бы так или иначе. Они не изменяют нашей природы. Влияет ли блогинг на нашу культуру? Прежде всего, они создают пространство, в котором люди могут удовлетворить свою тягу к творчеству, причем разным его видам. 30% опрошенных сказали, что показывали аудиофайлы, 15% – видеофайлы, 3/4 – фотографии. Несомненно, блог – то место, где люди могут чувствовать себя творцами и продемонстрировать созданное ими. Из блога, например, получается прекрасная цифровая художественная галерея. То есть влияние блогов на искусство и литературу именно в том, что они позволяют миллионам авторов легко, без затрат, добиться внимания зрителя или читателя и услышать их оценку. Блоги – новое явление. Каково их будущее? Как они будут эволюционировать? Да, интересно бы заглянуть в будущее. По нашим опросам получается, что 4 из 5 опрошенных не бросят блогинга через год и через два. Я не думаю, что блогинг исчезнет. Интересно будет увидеть, как технология разрешит противоречие между размещением аудио и видеофайлов и желанием остаться анонимным автором. Возможно, у нас сложатся более строгие критерии того, что подходит для блога и что нет. На сегодня ясности в этом нет. Однако в будущем, я думаю, общество выступит в роли арбитра и поможет нам определить, какие личные тайны подходят для того, чтобы их раскрывать в блоге. А у вас есть свой блог? Да, я участвую в блоге нашего центра и, к тому же, веду личный блог. And make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следя и описывая музыкальную жизнь, какой она видится из Нью-Йорка, мы с Соломоном Волковым постоянно стремимся расширить ассортимент тех гармонических радостей, которыми дарит любителя эта культурная столица мира. Раздумывая над еще неохваченными в этих беседах темами, мы решили прибавить к 3 нашим традиционным ежемесячным рубрикам еще одну, новую и экспериментальную – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Прежде всего, на ней найдется место для новых музыковедческих книг.
или фильмов, которые теперь в формате DVD тоже часто стоят на полках. Второй раздел будет называться «Личная нота». В нем мы следуем примеру американских критиков из «Нью-Йорк Таймс», которые любят делиться с читателями той записью, что стоит на их CD-плеере, именно тем, что они слушают прямо сейчас, и объяснять, почему они это делают. Это сугубо личное, даже интимное прочтение музыки, ставшей почему-либо актуальной для критика. Ее можно назвать страницами из музыковедческого дневника, или, говоря по-новому, блогами музыковеда. Ну и, наконец, завершит каждый выпуск книжной полки вечный жанр – музыкальный анекдот. Итак, добро пожаловать на книжную полку Соломона Волкова.
Первая книга, которую я хотел бы показать нашим слушателям, снять ее с музыкальной полки, будет новейшая, только что она появилась в магазинах, книга под названием «Венецианский либретист». Ее автор Родни Болт. И рассказывает она о Лоренцо да Понте, знаменитом либретисте трех великих опер Моцарта. «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Кофе Фантотти» – так поступают все женщины. Жизнь Лоренцо да Понте – это сама по себе, как оказывается из этой книги, очень любопытная штука. Это сюжет просто авантюрного романа, это настоящий авантюрный роман. Ну, начнем с того, что этого человека вовсе не звали, когда он родился, Лоренцо да Понте. Его имя было Эммануэле Корнельяно. И он был итальянским евреем, которого отец вместе с братцем, он обоих их заставил перейти в католичество. И не просто перейти в католичество, а даже пойти в семинарию. И Лоренцо да Понте – это имя того епископа, который совершал вот этот обряд перехода в католичество. Став католиком и став священником, Лоренцо да Понте, тем не менее, очень мало внимания уделял духовным вещам, а больше бегал за женщинами. В этом смысле он был соперником Казановы, с которым подружился. И в своих мемуарах поздних да Понте утверждал, что у него было отличие от Казановы в том, что он, во-первых, не грабил этих несчастных женщин, а, во-вторых, действительно их любил. И в этом его Лоренцо преимущество перед своим знаменитым приятелем. Он все время попадал, Лоренцо да Понте, в невероятно какие-то перипетии и неприятности. Ну, начнем с того, что он действительно пользовался успехом у женщин, при этом он был абсолютно беззубым. Оказался он беззубым после того, как его соперник, аптекарь, снабдил специальной жидкостью, сказал, что он вылечит свои зубы. Вместо этого дал ему кислоту, и эта кислота съела все его зубы. А он на всю жизнь остался беззубым. Его успехом у женщин это, тем не менее, как утверждают современники, совершенно не мешало. Ему все время не везло и везло, не везло и везло. Император Йозеф II пригласил его в Вену, где он стал главным придворным либреттистом. Ни с того ни с сего, никогда до тех пор не занимаясь сочинением либретто. Первым его соавтором-композитором стал Сальери. Сотрудничество с Сальери закончилось катастрофой. Но зато сотрудничество с Моцартом, вот тут эти два человека действительно подружились. Причем каждый из них обладал невероятным самомнением. Ну, Моцарт совершенно заслуженным образом. Но да Понте искренне считал, что без его либретто Моцарт вообще бы не реализовался бы как композитор. Тем не менее, они так сдружились, что когда сочиняли «Дон Жуана», то они жили в соседних домах и перекрикивались друг с другом через окна, и таким образом сотрудничали. Они очень друг к другу относились с огромной симпатией, и работа шла у них великолепно. Тем не менее, каждый раз, на каждом своем жизненном витке, Лоренцо умудрялся попадать в какие-то затруднения. Его отовсюду высылали, выгоняли. И в очередной раз он, женившись, хотя это и запрещалось католическим священникам, тем не менее, он женился и оказался вместе со своей женой в Нью-Йорке.
Что и объясняет интерес к этой книге в Америке.
Конечно же. В Нью-Йорке он пробовал заниматься тоже всем абсолютно на свете. Организовывал оперные труппы, был владельцем овощной лавки где-то в Бронксе. Всюду он прогорал. Пока, наконец, не окончил свои дни очень уважаемым в Нью-Йорке человеком, профессором итальянского языка в Колумбийском университете. И в этом качестве он был как бы двойной достопримечательностью, потому что он был первым профессором Колумбийского университета евреем и одновременно первым священником.
Интересно, я читал о том, что сейчас очень много всяких исследований, связанных с Моцартом, в связи с Моцартским годом. Я читал такую книгу, где речь шла о возможной биографии Моцарта, если бы он не умер таким молодым. Так вот, речь шла там о том, что Моцарт вполне вероятно мог бы перебраться в Америку, и тогда бы они могли жить вместе с своим либреттистом в Нью-Йорке. То есть такой вариант событий рассматривается музыковедами как вполне возможный.
Ну, после тех трех шедевров, которые они совместно действительно подарили музыке, хотелось бы надеяться, Даша, в каком-то измерении такое могло бы произойти, и возник бы еще какой-нибудь... Но я должен сказать, что вот эта трилогия, это нечто потрясающее, причем я должен тут отдать должное, да, Понтия? Это действительно великолепный либретто. Очень сложные, очень многослойные, с непростой моралью. То есть для оперы вещь совершенно необычная. И вот в качестве примера я бы хотел показать финальный номер из вот этой самой оперы Моцарта «Козе фон Тутти». «Так поступает все». Это одна из моих любимых опер. И взгляд и либреттиста, и композитора на женщин, он одновременно какой-то меланхоличный и циничный. И здесь есть и эротика. Эротика — это какая-то печальная. Вот в Москве недавно поставили эту оперу, по-моему, здорово придумали. Там все время происходят такие перекрестные романы, женщины изменяют, мужчины по этому поводу удручены, но быстро утешаются. А в этой постановке московского действия происходит при фронтовом госпитале, где медсестры флиртуют с ранеными. И как бы по определению вот эти все романы, они мимолетные. И тоже есть вот этот привкус какой-то горечи и одновременно вот ощущение такое, что вся еще жизнь после этого будет впереди. И все это действительно есть в моцартовской музыке. Так что я считаю, что это очень здорово придумано. Так вот, все это содержится для начала в либретто да Понти и в потрясающей музыке Моцарта. Карл Бем дирижирует оркестром Венской филармонии. Запись из Зальцбурга 1962 года.
Mai saranno che farà quel che io vorrò. Quale destre siete sposi? Abbracciatevi e tacete tutti quattro rarini che io già vi si riderò.
Ну а теперь в нашей новой рубрике прозвучит личная нота. Соломон, что и почему вы сейчас слушаете?
То, что сейчас стоит у меня на проигрывателе, связано с той невероятной жарищей, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке. И хочется послушать музыку, которая как бы немножко хотя бы тебя охолодит. И поэтому я хочу показать сочинение американского джазового композитора Реймонда Скотта, которое называется «На сибирских санках».
О, прям по погоде.
Это очень любопытная штука. Дон Байрон, известный афроамериканский авангардный саксофонист, он играет очень заумную джазовую музыку. Выпустил диск, на котором собрана музыка, которую можно отнести к джазовому кичу. Причем кич, он становится любопытным и интересным в тот момент, когда этот кич исполняют на высочайшем профессиональном уровне. И это именно то, что делает Дон Байрон со своим коллективом. Он взял вот такие джазовые номера 20-30-х годов, которые сегодня серьезные исследователи джаза даже стесняются относить к джазовой музыке. музыки. В свое время это были очень успешные коллективы. У этого Рэймонда Скотта был собственный квинтет. Он сочинял музыку к кинофильмам с участием Ширли Темпл и так далее. Так что это были знаменитые авторы. Но сейчас ее никто не принимает всерьез, потому что это музыка, которая вся прописана, что называется. В ней нет абсолютно места импровизации. И поэтому она как бы и не считается настоящей джазовой музыкой. Но я считаю, что невозможно в этом исполнении ее слушать и не начать притоптывать ей в такт. Настроение повышается, и ты действительно ощущаешь, как будто в жаркое нью-йоркское лето несешься на сибирских санках по холодным просторам.
К нашей новой рубрике «Музыкальная полка» завершит музыкальный анекдот от Соломона Волкова.
Слово «анекдот» в данном случае я употребляю в его, так сказать, как классическом английском значении. То есть это такая какая-то занимательная история.
Ну, так же, как и Пушкин, да, я употреблял, да, это слово.
И я начну с очень популярного у музыкантов профессионального такого анекдота, который я впервые услышал от Натана Мироновича Мильштейна. История действительно имела место. А именно, в 1917 году в Карнеги-Холл состоялся дебют Яши Хейфица, которому тогда было 17 лет. Набился полный зал всех живущих тогда в Нью-Йорке знаменитых скрипачей и вообще музыкантов. Тогда кондиционирования не было и в помине, и было довольно жарко, как и сейчас. И вот, когда Хейфиц разыгрался, и всем стало ясно, что перед ним абсолютная сенсация, то известный скрипач Миша Эльман заметил сидевшего рядом с ним пианисту Леопольду Годовскому, очень саркастичному такому господину с пробором, такому всегда очень камильфо, что называется. Так вот, Эльман стал нервно утирать пот, который с него градом катил, и заметил, обращаясь к Годовскому: «Как-то жарко здесь сегодня». И тогда Годовский, знаменитый пианист, обращаясь к своему соседу, знаменитому скрипачу Мише Эльману, саркастически ответил: «Да, жарко, но не для пианистов». Эта шутка стала очень популярной, и скрипачи до сих пор вспоминают о ней, когда на сцене появляется новое музыкальное дарование, от которого представителям старшего поколения становится жарко. Так же, как им было, когда они слышали в исполнении Хейфица один из его виртуознейших номеров. Скерцо Тарантелла Веневского. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гельсом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Аманда Ленхарт, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио.